Вы слушаете программу «Тихие воды».
Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Здравствуйте, дорогой друг! Нам приятно снова встретиться с вами.
К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы продолжим серию программ на тему «Уроки веры».
Для тех, кто пропустил прошлую передачу, напомню, что уроки веры мы берем из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея. Действие веры в этих главах открывается не через сложные богословские рассуждения, а в реальных жизненных обстоятельствах.
На прошлой неделе мы говорили о прокаженном, который подошел к Иисусу со словами: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Мы обратили внимание на то, что необходимо не просто верить в Бога, но и доверять Ему. Довериться означает согласиться с Божьей волей, принять от Него любой ответ. Сегодня мы отправимся с Иисусом дальше. Нас ожидают новые встречи, новые ситуации и новые уроки веры.
Могу я жить прекрасно, доверяя Богу моему. И спокоен я, ведь Он все знает. Он мой щит на жизненном пути. Днем ведет и ночью охраняет. С ним хочу по жизни я идти. Не напрасно каждый день молиться, с Иисусом в тайне говорить, сердцем страждущим пред ним склониться. Боль души Он может излечить. Он ведь знает все мои страдания. Если я иным желаю стать, видеть слезы разочарования, может силы слабому мне дать. Каждый день бороться, чтобы я свое поработить. Лишь однажды всякий день дается. Постарайся с мудростью прожить. И поэтому я умоляю, Иисус, борьбе упасть не дай, лишь с тобою странствовать желаю, одного меня не оставляй. Царства вам желаю, одного меня не оставляй.
После исцеления прокаженного Иисус пришел в город Капернаум. Давайте прочитаем, что там произошло. Откроем 8 главу Евангелия от Матфея и начнем читать с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства низвержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов“. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час».
Во многих текстах Евангелия написано о том, что люди удивлялись словам и делам Христа. Но римский офицер удивил самого Господа. В Новом Завете только в двух случаях упоминается, что Христос удивлялся. И оба эти случая связаны с верой. В Назарете Иисус удивлялся неверию людей, которые его хорошо знали. В Капернауме Иисуса удивила вера сотника. Чин сотника, или же центуриона, относился к низшему офицерскому званию и соответствовал современному воинскому званию капитана или лейтенанта. Сотник командовал центурией, то есть подразделением, которое состояло из 100 солдат. Интересно, что в Евангелии военнослужащие этой категории, то есть сотники, всегда представлены с положительной стороны. Достаточно вспомнить сотника, который на Голгофе уверовал в Иисуса как Божьего Сына, или Корнилия, сотника полка италийского, которому проповедовал апостол Петр. Сотник из Капернаума был также очень добрым человеком. Он просил Иисуса не за себя, не за членов своей семьи, а за слугу. Греческое слово «паис» означает «молодого раба». В те времена еще не была подписана декларация о правах человека, и поэтому к рабам относились как к бездушной вещи. Сотник из Капернаума видел в каждом человеке человека. Он сочувствовал страданию слуги и сам отправился к Иисусу с просьбой о помощи.
Евангелист Лука, описывая эту историю, добавляет, что за сотника ходатайствовали иудейские старейшины. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Если учесть, что это происходило в Галилее, где националистические настроения были особенно сильными, то ходатайство иудейских начальников должно было иметь под собой действительно веские основания. Иудеи не жаловали римских оккупантов всенародной любовью, но сотник снискал у жителей Капернаума доброе расположение. Сотник был богобоязненным человеком. Неслыханный факт: на свои деньги офицер оккупационной армии построил богослужебное здание для местных жителей. Именно синагогу, не театр, не стадион.
И все же не доброта, не расположенность римского центуриона к иудеям удивили Христа. Христа удивила его глубочайшая вера. Евангелие ничего не говорит о том, каким образом сотник уверовал в живого Бога. Одно можно сказать определенно, что доброе, милостивое сердце является благодатной почвой для веры. Апостол Петр сказал о сотнике Корнилии: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Сегодня мы обратим внимание на качество веры сотника. Прежде всего, хотел бы еще раз обратить внимание на слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». Обратите внимание, что Господь ищет в людях: веру. Израильтяне считались Божьим народом, верующими людьми, и Христос не отрицал это. Но их веру можно охарактеризовать словами отца бесноватого юноши: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Даже апостолов Христос часто упрекал в маловерии. Настоящую, глубокую веру Христос нашел только у римского сотника.
Стержнем веры является вера в Бога. В 11 главе послания к римлянам написано: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Сотник веровал в Бога Авраама, Исаака, Иакова, в живого, всемогущего, всесильного Бога Библии. Думаю, что к сотнику из Капернаума можно отнести слова, сказанные о сотнике Корнилии: «Благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу».
Но это еще не все. Многие люди верили и верят в Бога, но их вера ничуть не приближает их к Богу. Непременным атрибутом настоящей веры является вера в Иисуса Христа как Господа Божьего Сына, посланного в мир. В первом послании от Иоанна 4:15 написано: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Вот сотник имел именно такую веру. Из Евангелия от Луки мы знаем, что ранее он не встречался с Иисусом. Там написано, что он только слышал о Его учении и делах. И слышание, как написано в послании к римлянам, произвело в его сердце веру в то, что Христос – это Божий Сын, Мессия. Сотник назвал Христа не учителем, не пророком, не господином, а Господом. Этот факт приобретает большее значение, если учесть, что сотник был римским гражданином, подданным императора, который присвоил себе титул Цезаря, то есть Божественного. Римляне должны были отдавать высшие почести императору. Но сотник называет Иисуса Господом, то есть ставит Его выше императора, выше всякой земной и небесной власти. Он обращается к Иисусу как к Богу, которому подвластно все – болезни, жизнь и смерть, время и расстояние.
Неотъемлемым качеством истинной веры является смирение. Сотник был командиром, пусть не самого высокого ранга, но у него в подчинении было 100 солдат, которым он мог приказать что угодно, и они обязаны были выполнить его приказ. Власть приводит многих людей к гордости, но сотникам этого не произошло, потому что вера научила его смирению. По-другому и быть не может. Гордость и вера несовместимы. Человек, верующий в Бога, понимает истинное положение вещей. Он знает, кто такой Бог и кем перед ним является любой человек. Верующий признает над собой власть Бога, смиряется перед Ним, не выдвигает Богу своих требований, но смиренно просит у Него милости.
Если быть откровенным, я долгое время не мог понять сотника. Когда Господь услышал его просьбу о больном слуге, то высказал желание прийти к нему домой и исцелить его. Дословно слова Господа звучали: «Я приду и исцелю его». Как бы вы поступили на месте сотника? Я сразу бы вынял мобильный телефон и позвонил домой: «Готовьтесь, к нам идет сам Иисус». Это для меня было бы пределом мечтаний». Но сотник останавливает Господа, говоря, что Иисусу незачем идти в его дом. Вера верой, но мне кажется, что я поступил бы иначе. Ключевым словом, объясняющим поведение сотника, является слово «недостоин». Сотник говорит: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». В этом слове открывается глубина смиренной веры сотника. Это не было ложное смирение, когда люди заведомо унижают себя, чтобы услышать лишний комплимент в свой адрес. Такое смирение, я беру это слово в кавычки, является прикрытием гордости. С другой стороны, сотник не страдал комплексом неполноценности, который способен парализовать или даже уничтожить человека как личность. Вера открыла сотнику его истинное положение перед Богом. Он видел себя человеком, недостойным Божьих милостей.
Во-первых, он был язычником. Он не мог рассчитывать на благословение, которое Бог обещал потомкам Авраама. Сотник понимал, что Христос является иудеем, а посещение дома язычников оскверняло иудея. Сотник не хотел доставлять Христу лишние неудобства.
Во-вторых, сотник понимал, что является грешным человеком. В соприкосновении со святым Богом он остро ощутил свое человеческое несовершенство. Подобное чувство испытал и Петр, когда понял, кто находится в его лодке. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
В-третьих, сотник понимал, что у него нет заслуг, благодаря которым он мог рассчитывать на особую благосклонность Бога. Интересно, что оценка жизни сотника другими людьми не совпадала с его самооценкой. Люди говорили о нем как о человеке, достойном особого расположения Господом. В Евангелии от Луки написано: «Они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: „Он достоин, чтобы ты сделал для него это“». Сотник же говорит о себе: „Я недостоин“». У людей чаще происходит наоборот.
И здесь мы приходим к одному очень важному вопросу. На что мог рассчитывать сотник, придя к Иисусу со своей просьбой? На каком основании недостойный человек может приходить к Богу? Вера открывает для каждого человека удивительную и чудесную перспективу, которую скрывает закон. Закон обнаруживает грех и делает человека виновным перед Богом. Закон разделяет человека с Богом, а вера открывает Божью благодать, милость и прощение. В третьей главе послания к римлянам апостол Павел пишет: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Удивительно, что римский сотник верою познал эти глубочайшие истины, которые касаются взаимоотношений человека с Богом. И не только узнал, он жил по этим принципам. Господь, обратившись к своим спутникам, сказал: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». То есть, по сути, Господь уже признал сотника гражданином Небесного Царства. Вера сделала этого язычника, римлянина, наследником благословения Авраама. Сотник мог прийти к Иисусу только на основании Божьей благодати и милости. Это единственный путь соединения с Богом для недостойного, грешного человека. Мы можем иметь общение с Богом, обращаться к Нему только в области действия Божьей благодати. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей.
Перейдем к следующему качеству веры сотника. Вера этого человека была действенной. Она действовала не только в сфере мышления и чувств, но руководила его поступками. Сотник не просто сочувствует страданиям своего слуги, не только верит, что Иисус может его исцелить, но действует, то есть приходит к Господу и просит его.
Просьба сотника открывает нам еще одну прекрасную грань веры. Когда Христос выразил желание отправиться в дом сотника, тот остановил Иисуса, сказав, что это не обязательно делать. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Удивительная вера, не правда ли? Невольно вспоминается Нейман, который нарисовал себе ритуал очищения. Вот пророк приходит, молится, возлагает на него руки, и он исцеляется. И Нейман был очень разочарован, когда Елисей даже не посчитал нужным выйти к нему, а послал его 7 раз окунуться в Иордане. Сотник также предлагает Иисусу свой план исцеления. Но этот план основан на понимании, что для Господа ничего не значит ни время, ни расстояние. Бог управляет миром своим словом, подобно тому, как сотник командует своими подчиненными. Это глубочайшая истина, которую может открыть и воплотить в жизнь только вера. Действительно, Божьим словом создан и поддерживается мир. Слово Божие совершает то, что Богу угодно. В книге пророка Исаии написано, как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Апостол Петр в 1 послании, 1 главе пишет: «Слово Господа пребывает вовек, а это то слово, которое вам проповедано». Чтобы Божье слово начало действовать в нашей жизни, чтобы привести в действие Божье обетование и Божью силу, нужна вера. В 4 главе послания к евреям написано: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Читая эти строки, можно представить обетование в виде сухого порошка, который, если останется в таком сухом виде, то не принесет никакой пользы. Чтобы он начал действовать, его нужно растворить. Вера – это растворитель Божьих обетований. Бог уже произнес свое слово, свои обетования, и через веру в нашу жизнь приходит действие Божьей силы. Для веры нет преград. Для нее ничего не значит ни время, ни расстояние. Каждое слово, сказанное Богом, вера делает сказанным лично для нас.
Вера не бывает бесплодной. Она обязательно приводит к результату. Христос сказал сотнику замечательные слова: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. У Бога много благословений для его детей, много даров и много милости. Но получаем мы их по мере веры, которую имеем. Поэтому для нас так актуальна просьба, с которой ученики обратились к Иисусу: «Господи, умножь в нас веру, научи нас настоящей вере».
Дано поверить.
вере вашей. Сказал Иисус, лишь имя призовите вы мое, лишь имя призовите вы мое, лишь имя призовите вы мое. Поверьте в Сына Божьего тогда, и будет вам дано по вере вашей. Лишь имя призовите вы мое, лишь имя призовите вы мое. Поверьте в Сына Божьего тогда, и будет вам дано по вере вашей. И все 12 шли за ним, словам его внимая. И все 12 шли за ним, как за родным отцом. И именем его учили мир, и именем его учили мир. Именем творили чудеса, учили будет вам по вере вашей. Именем его учили мир, именем его учили мир. Именем творили чудеса, учили будет вам по вере вашей. Сказал Иисус, настанет день, и я вернусь к вам снова. Но сможет ли найти Сын Божий веру на земле? Мы будем твердо верить во Христа, мы будем твердо верить во Христа, мы будем верить в Господа Христа. И будет нам дано по вере нашей. Мы будем твердо верить во Христа, мы будем твердо верить во Христа, мы будем верить в Господа Христа. И будет нам дано по вере нашей. И будет вам дано по вере вашей.
Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 22-40-20. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на коротких волнах по вторникам в 17 часов по минскому или киевскому времени в диапазонах 31 и 41 метров. На средних волнах в среду в 22:30 в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц. В пятницу в 22:30 и в субботу в 6:30 утра на частоте 1035 кГц.
Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.